Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Главная тема этого часа. Европейский суд по правам человека сегодня опубликует решение по первому делу ЮКОСа. Оно может привести к отмене приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Очередные допросы по так называемому делу экспертов. Следственный комитет вызвано председателя организации «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева. Крупная железнодорожная катастрофа в Испании. В результате крушения скоростного поезда погибли более 70 человек. Сегодня в Москве состоятся торжества в честь 1025-летия крещения Руси. Зачем Кремлю с такой помпой отмечать эту дату? В Санкт-Петербурге хоронят музыканта группы «Кино» художника Георгия Гурьянова. В Германии, в Байройте, открывается очередной оперный фестиваль. Одно из главных событий сегодняшнего дня, наиболее ожидаемых в России, это обнародование Европейским судом по правам человека решения по жалобам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на несправедливое судебное разбирательство во время первого процесса по делу ЮКОСа. В 2005 году Мещанский суд приговорил бывших руководителей некогда крупнейшей нефтяной компании России к длительным тюремным срокам, признав их виновными в мошенничестве, неуплате налогов, присвоении чужого имущества и других преступлениях. Защита Ходорковского и Лебедева считает, что во время суда были нарушены сразу несколько пунктов Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Я поговорил с адвокатом Платона Лебедева Еленой Липцер и спросил ее, что это за пункты и к каким правовым последствиям в России теоретически может привести решение суда в Страсбурге удовлетворить жалобу.
Эта жалоба была подана еще в 2005 году, до того, как приговор Мещанского суда вступил в законную силу. Этой жалобе был дан приоритет по нашей просьбе, но, к сожалению, все равно ее очень долго рассматривали. А в этой жалобе ставился вопрос о том, что судебный процесс, который шел в Мещанском суде, был несправедливым, и мы нацелены на том, что имели место нарушение очень многих прав наших подзащитных. Я подавала жалобу от Платона Леонидовича Лебедева. Аналогичная жалоба была подана другими адвокатами, не мной, от Михаила Борисовича Ходорковского. В нашей просьбе эти жалобы объединили и будут вынесены решения по этим двум жалобам. И мы надеемся на то, что Европейский суд сочтет наши доводы убедительными и признает, что процесс в Мещанском суде был несправедливым и приговор был вынесен незаконно.
Каким еще статьям Европейской конвенции о защите прав человека есть отсылки в вашей жалобе?
Ну, естественно, не только один пункт там был затронут. Там было затронуто много пунктов. Я еще не хочу вдаваться в подробности. В том числе мы ставили вопрос о том, что преследование наших подзащитных имело иную цель, чем просто их осуждение за совершение каких-то уголовных преступлений. Это статья 18 Европейской конвенции. Мы говорили о том, что преследование было политически мотивировано, и говорили о нарушении 18 статьи конвенции, не только о нарушении 6, которая в справедливости судебном разбирательстве говорит. Поэтому мы ждем, что решил Европейский суд, поскольку у него было очень много времени для того, чтобы разобраться во всех наших доводах. Коммуникация длилась очень долго, и Европейский суд задавал вопросы и правительству, и нам, и мы обменивались корреспонденцией, ответами и так далее. Поэтому я надеюсь, что разбирательство будет объективным, и решение будет вынесено по всем вопросам.
Это будет уже не первое решение Европейского суда по правам человека, связанное с делом ЮКОСа, но, судя по тому, что разбирательство продолжалось целых 8 лет, самое важное.
Дело в том, что да, уже были решения по первым жалобам и Платона Леонидовича и Михаила Борисовича, но первые жалобы, они затрагивали только незаконное содержание под стражей. И это было, конечно, важно и для нас, и для них, и для всех, но там не ставился вопрос пока о справедливости судебного разбирательства. Есть еще решение по жалобе ЮКОСа, ЮКОС-России, но наши подзащитные не были там фигурантами этого разбирательства, поскольку не они обращались к камере ЮКОСа. Поэтому к нам это имело, конечно, отношение, но мы не были заявителями. Сейчас, конечно, вот завтра будет вынесено очень важное решение, которого мы очень давно ждем.
А какие правовые последствия в России могут быть у этого решения?
Ну, дело в том, что если Европейский суд признает нарушение, например, 6 статьи Европейской конвенции, то по российскому законодательству, 13 статьи Уголовно-процессуального кодекса, это является основанием, новым обстоятельством для того, чтобы председатель Верховного суда внес представление в президиум Верховного суда Российской Федерации для того, чтобы отменить приговор. Поэтому, конечно, это будет нести более значительные последствия, чем решение по первой жалобе.
Говорила адвокат Платона Лебедева Елена Лифцер. С делом ЮКОСа косвенно связана и наша следующая тема. Сегодня на допрос в Следственный комитет России вызвана Яна Яковлева, председатель движения «Бизнес-солидарность». По одной из версий, ее хотят допросить в связи с так называемым делом экспертов. Об этом деле пока известно немного. Ясно ли, что речь идет об общественной экспертизе второго дела ЮКОСа? Следователи считают, что авторы экспертизы действовали не бескорыстно. Впрочем, Яна Яковлева, как сообщает сайт «Газета.ру», вызвана на допрос в связи с другой историей, а именно из-за своего участия в работе по либерализации уголовного законодательства в области экономических преступлений во время президентства Дмитрия Медведева. Возможно, Следственный комитет решил, что и эта деятельность осуществлялась за деньги в интересах конкретных бизнесменов, в том числе бывших руководителей ЮКОСа. Мы связались с Яной Яковлевой несколько минут назад, и она подтвердила, что находится на допросе. А пока предлагаю вам послушать комментарии к этой истории бывшего судьи Конституционного суда России Тамары Морщаковой, которая также уже была в Следственном комитете на допросе по так называемому делу экспертов. С Тамарой Морщаковой побеседовала моя коллега Светлана Павлова.
Предполагается, что Яну Яковлеву вызвали на допрос в связи с делом экспертов, ну, она сама так предполагает, но при этом непосредственно в экспертизе по делу ЮКОСа она не принимала участия.
Это связано просто с тем, что само слово «эксперт», оно имеет гораздо более широкий смысл, чем только относящийся к кругу тех специалистов, которые были привлечены к анализу приговора по второму делу ЮКОСа. Экспертное сообщество – это понятие широко у нас используемое и близкое, как мне кажется, нашим разным государственным и общественным структурам, потому что без экспертного сообщества трудно принять любое решение, сколько-нибудь обоснованное. Те, кто осуществляет государственные функции, не являются специалистами в любом деле, правда? Вот с этой точки зрения понятие «эксперт», оно к многим людям, гораздо большему кругу людей применимо, чем те, которые участвовали в конкретном анализе конкретного дела. Но правилен ваш вопрос в смысле, что внимание следователей, интерес следователей привлекает все более широкие круги людей-специалистов, которые заявили себя именно в качестве специалистов в области развития уголовно-процессуального законодательства, в области, связанной с привлечением к уголовной ответственности, в том числе в области, которая позволяет оценить деятельность как следователей, так и судов.
Стоит ли таким образом это воспринимать как давление именно на экспертное сообщество, либо здесь какие-то другие цели преследуются следователями?
Знаете, это безусловно есть определенная форма показать экспертному сообществу, что они не должны с точки зрения, во всяком случае, правоохранительных органов свободно высказывать свое профессиональное мнение, что они должны в какой-то мере этого остерегаться, может быть, даже уже и не в такой малой, судя по результатам этих событий, которые мы с вами анализируем.
Ну вот высказывается точка зрения о том, что все идет к тому, чтобы объявить, что сама либерализация уголовного законодательства в части экономических преступлений, которая проводилась при президенте Медведеве, она делалась в интересах конкретных лиц, в частности, там, фамилия Ходорковского.
Ну, вы знаете, это совершенно, вы меня простите за неосторожное такое слово, это идея достаточно бредовая, потому что пакет, который называется, вернее, их четыре направленных изменений законодательства, направленных на гуманизацию, так говорят, уголовного законодательства, я вообще-то такой термин люблю употреблять, это просто законодательство, которое должно быть обосновано, потому что то, которое мы имеем сейчас, оно не обосновано общественной опасностью деяний, за которые преследуют, и оно, конечно, требует какого-то изменения. Так вот, если этот пакет, направленный на гуманизацию, он принят законодателем, он одобрен президентом, подписан президентом. Более того, президент сказал недавно на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, что это наше достижение, достижение Государственной Думы и президента, что эти законы приняты. Значит, теперь речь идет о том, что следователи, как это можно заключить из прямого каких-то процессуальных документов, считают, что принятие этих актов являлось результатом введения в заблуждение и Государственной Думы, и президента. Как хотите, относитесь к этому их утверждению, но оно зафиксировано в письменном тексте процессуальных документов. Но я считаю, что они здесь просто выходят за пределы своей компетенции.
Это была бывшая судья Конституционного суда России Тамара Морщакова, одна из уже допрошенных следователями Следственного комитета по так называемому делу экспертов. Напомню, сегодня в Следственном комитете на допросе находится глава движения «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева. А что касается решения Европейского суда по правам человека по первому делу ЮКОСа, то вот как только что стало известно, Европейский суд признал нарушение прав Ходорковского и Лебедева во время рассмотрения дела в Мещанском суде в 2005 году. Подробности далее в нашей программе. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». И пока о главных мировых событиях. Начнем с трагедии в Испании, где в результате крушения скоростного поезда погибли, по последним данным, более 70 человек. Из Мадрида передает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Катастрофа скоростного поезда «Альвия» произошла на подъезде к городу Сантьяго, столице Галисии, что на северо-западе страны. В поезде находилось 218 пассажиров. До станции оставалось всего 4 километра, фактически все произошло в черте города. Сошли с рельсов 2 локомотива и все 8 вагонов состава. Первую помощь пострадавшим стали оказывать жители пригорода Сантьяго и сами уцелевшие пассажиры. Буквально через несколько минут после трагедии сюда стали прибывать машины скорой помощи, полицейские, спасатели и сотни добровольцев. Говорит руководитель региональной администрации Галисии Альберто Нуньес Фейхо, который возглавил штаб по ликвидации последствий катастрофы. Мы, члены регионального правительства, сейчас находимся в штабе трагедии. Наша задача – оказать всю возможную помощь пострадавшим и их родственникам. Мы мобилизовали все имеющиеся у нас ресурсы. Задействованы машины скорой помощи, больницы Сантьяго и ближайших городов. Население сдает кровь, устанавливаются имена погибших. Катастрофа произошла на опасном участке пути, на повороте, где положено снижать скорость до 80 км в час. Предположительно, машинист этого не сделал, и скорость продолжала оставаться 200 км в час. Сам машинист получил легкие ранения, но находится в состоянии шока. Между тем, в Сантьяго прибывают родственники пострадавших. Им оказывается психологическая помощь. Тела погибших свезены на территорию местного спортивного комплекса. Днем в четверг на место трагедии прибывает премьер-министр страны Мариано Рахой и министры его кабинета. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
А сейчас в информационной программе «Свобода в полдень» американская тема. Президент Барак Обама выступил в четверг с речью, которую Белый дом анонсировал как важное заявление о экономическом положении страны. Обама не предложил новых экономических инициатив. Он воспользовался этой возможностью, чтобы заверить американцев, что намерен бороться за интересы среднего класса, и призвал их поддержать его в противостоянии с республиканцами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Через 4,5 года после прихода в Белый дом, через 3 с лишним года после официального завершения самой затяжной за 6 десятилетий рецессии, президент Обама заявляет о том, что экономическое выздоровление проходит успешно. Благодаря твердости, несгибаемости и решительности американского народа мы смогли разобрать развалины, оставленные нам финансовым кризисом. Мы начали закладывать фундамент более высокого, надежного экономического роста, провозгласил президент Обама во время выступления в Иллинойсе. Президент упомянул возрождение американской автомобильной промышленности, расширение энергетического сектора, добычи нефти и газа, создание 7 с лишним миллионов рабочих мест со времени его прихода в Белый дом. Далеко не все экономические показатели, впрочем, указывают на однозначный экономический прогресс. Уровень безработицы, например, за время президентства Барака Обамы упал всего на 0,2%, до 7,6%. В последние десятилетия безработица не поднималась до такой отметки даже во время рецессии. Президент Обама возложил часть вины за экономические беды американцев, чьи реальные доходы снизились по сравнению с 99-м годом, на глобализацию, на безответственность игроков на Уолл-стрит и нежелание вашингтонских политиков заняться делом. Он упрекнул своих политических оппонентов в том, что те усугубляют проблемы. Внимание Вашингтона привлекали позеры политики и искусственные скандалы. Я заявляю, этому необходимо положить конец. Политологи отмечают, что это было одно из самых продолжительных выступлений президента, но оно не содержало никаких новых экономических инициатив. Президент лишь повторил свои традиционные предложения, заключающиеся в расширении инвестиций в энергосберегающие технологии, в сооружении инфраструктуры страны, повышении минимальной заработной платы. Аналитики согласны с тем, что президент ставит перед собой прежде всего политические цели. Он пытается убедить американцев в том, что у него есть работоспособная экономическая программа, воплощению которой препятствуют его оппоненты в Конгрессе. Я думаю, многие американцы удивлены тем, почему Вашингтон не уделяет больше внимания состоянию экономики, говорит в интервью телекомпании CNBC Джаред Бернстин, бывший советник вице-президента Джо Байдена. Да, рецессия закончилась во второй половине 2009 года. Курсы акций поднялись с тех пор на 60%. Уровень безработицы снижается, но доходы среднего класса не повышаются. Эта тенденция началась еще до прихода Барака Обамы в Белый дом. Поэтому совершенно понятно, что президент пытается вновь объяснить американцам, как преуспевание американцев связано с состоянием экономики. Конечно, Конгресс не поддержит его идеи, но это не означает, что президент не должен уделять внимание экономике. Консервативные комментаторы усматривают более практические мотивы выступления президента. Вот что говорит аналитик телекомпании Fox News Дак Шон. Эта речь знаменует начало предвыборной кампании 2014 года в Конгресс. Президент пытается установить водораздел между своей партией и республиканцами. Он намечает основные лозунги предвыборной кампании, схожие с теми, что помогли ему добиться победы на президентских выборах прошлой осенью. Он предлагает стране свое видение справедливости и обвиняет республиканцев в том, что они враждебны по отношению к среднему классу, не хотят ничего сделать для помощи американцам. Интересно, что в речи не было практически ничего сказано о том, как улучшить функционирование свободных рынков, ничего конкретного не было сказано о мерах стимулирования экономического роста. Вывод – это чистейшая предвыборная речь. Руководители республиканцев в Конгрессе отмахнулись от выступления президента как от ничего не значащего пустословия. Речь как скорлупа пасхального яйца, яркая, а внутри ничего, иронизирует спикер Палаты представителей Джон Бейнер. Между тем, за год с небольшим до промежуточных выборов в Конгресс, которые станут главным политическим событием первой половины второго президентского срока Барака Обамы, рейтинги президента падают. Его средний положительный рейтинг сейчас составляет около 45,5%, отрицательный – около 49%. Это сравнительно негативный для этого отрезка президентства показатель. Впрочем, американцы гораздо больше недовольны Конгрессом. 83% опрошенных по заказу газеты Wall Street Journal негативно оценили деятельность законодателей. При этом республиканцы не могут не только предложить внятные альтернативные экономические программы. Конгрессмены-республиканцы не могут договориться о единой позиции по главным политическим вопросам. Исход выборов в Конгресс крайне важен для будущего страны. Если республиканцам удастся получить большинство на выборах в Сенат и удержать Палату представителей, президент Обама утеряет гигантскую долю политического влияния. Если демократы сохранят за собой Сенат и расширят представительство в Нижней Палате Конгресса, республиканская партия окажется в кризисе.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в следующей части нашей программы. Зачем Кремлю устраивать помпезное празднование 1025-летия крещения Руси? Эдварда Сноудена по-прежнему не выпускают из Шереметьево. В Санкт-Петербурге прощается с музыкантом группы кино Георгием Гурьяновым. В Байройте открывается очередной оперный фестиваль. Сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека признал нарушение прав Михаила Ходорковского и Платона Лебедева во время рассмотрения первого уголовного дела против них в Мещанском суде Москвы в 2005 году. Сегодня на допрос Следственный комитет России вызвана специалист в области амнистии предпринимателей, председатель движения «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева. Об этом она рассказала в интервью «Радио Свобода», не исключив, что ее, возможно, будут допрашивать по так называемому «делу экспертов», участвовавших в общественной оценке второго дела ЮКОСа. В испанском регионе Галисия при крушении скоростного пассажирского поезда погибли, по последним данным, не менее 77 человек, свыше 140 получили ранения. Поезд следовал из Мадрида в Фероль и в среду поздно вечером сошел с рельсов около административного центра Галисии города Сантьяго де Компостела. В ночь на четверг умер один из основателей компании «Яндекс» Илья Сигалович. Об этом сообщается в блоге компании. Причина смерти не называется. Как написал генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волош, все случилось слишком быстро и неожиданно. По сведениям «Интерфакса», Сигалович проходил лечение от рака. Экс-кандидат в президенты Беларуси, лидер гражданской кампании «Говори правду» Владимир Некляев освобожден от отбытия наказания. Такое решение принял суд Ленинского района Минска. 20 мая 2011 года Владимир Некляев был осужден судом Фрунзенского района по уголовному делу о массовых беспорядках в белорусской столице 19 декабря 2010 года. В Китае некогда влиятельному политику Бо Силаю предъявлено обвинение в коррупции и превышении должностных полномочий. Сегодня прокуратура передала обвинительное заключение по его делу в суд города Цзинянь. Это указывает на то, что до начала процесса остается совсем немного, пока дата начала слушаний не объявлена. И официальные курсы валют на сегодня. Доллар 32 рубля 34 копейки, курс на завтра 32 рубля 53 копейки, евро 42 рубля 72 копейки. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Сегодня в Москве состоятся торжественные мероприятия в рамках празднования 1025-летия Крещения Руси. На Красной площади пройдет концерт, во время которого патриарх Кирилл лично обратится к присутствующим, в числе которых делегации всех поместных православных церквей, прибывшие в эти дни в Москву. Все это завершится салютом. Последние дни на набережной Москвы-реки стоит многочасовая очередь желающих поклониться одной из святынь православной церкви, кресту, на котором по преданию был распят апостол Андрей. В общем, празднование происходит на государственном уровне, причем не только в России, но и на Украине и Белоруссии. Многим православным, однако, не нравится, что за культурные и духовные составляющие торжеств слишком заметен политический официоз. Об этом говорят те, кто помнит празднование тысячелетия крещения Руси еще в горбачевские времена. Тему продолжит моя коллега Евгения Назарец.
На Украине в Киеве осветили новый храм в честь апостола Андрея Первозванного и равноапостольного князя Владимира, крестившего Русь в 988 году. В Москве в храме Христа Спасителя главы 9 из 15 поместных православных церквей мира, принимая друг у друга черед, согласно диптиху историческому первенству, провели торжественное богослужение. Белоруссии достается закладка памятной грамоты в честь 1025-летия крещения Руси на месте древнейшего православного храма XI века на Минском замчище. Еще крестные ходы, поклонение кресту апостола Андрея Первозванного, доставленному специально к празднованиям из греческого города Патры. И это лишь небольшая часть религиозной программы торжеств по случаю 1025-летия празднования крещения Руси, которые проходят с 23 по 29 июля в Киеве, Москве и Минске. Условно-светскими действиями можно считать, например, фейерверк и концерт на Красной площади в Москве 25 июля, в котором задействованы хор Пятницкого и хор Сретенского монастыря, солисты Большого театра, группа «Сибры» и певица «Пелагея». В пятницу участники всех делегаций, прибывших в Москву еще в понедельник, на специальном литерном поезде перемещаются в Киев, а после в Минск. Главными, конечно, считаются делегации всех 15 поместных православных церквей, действующих сегодня в мире. 9 из них представлены на высшем уровне. А также президенты России Владимир Путин, Молдовы Николая Тимофти и Сербии Томислав Николич. В Киеве их, разумеется, встречает украинский президент Виктор Янукович. Отправили приглашение на киевскую часть программы президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Если московский концерт на Красной площади анонсирован как бесплатный и доступный для всех желающих, то с государственными праздничными молебнами в присутствии президентов все гораздо строже. В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что те, у кого нет специального приглашения, могут и не пытаться попасть на молебен на Владимирской горке 27 июля. Обычные православные, очевидно, могут ходить по выставкам, которых только в Киеве откроется не менее 20. Украинская православная церковь Московского патриархата попросила не политизировать предстоящие торжества по случаю 1025-летия крещения Руси и не использовать их для рекламы политиков. Пресс-секретарь предстоятеля церкви Георгий Коваленко сказал на встрече с журналистами: «День крещения Руси – это не политическое мероприятие, а государственно-церковный праздник». Очевидно, представителям прессы бросилось в глаза, насколько неестественно выглядят иные постсоветские политики в своих попытках отдать должное исторической роли православия. Об этом много пишут в социальных сетях и в прессе. Почему в православном мире 21 века попытки государства вклиниться где-то между историей и религией выглядят как политическое манипулирование? На этот вопрос отвечает публицист Александр Морозов.
Прошлое большое празднование, которое было в 88 году, когда праздновали с участием государства юбилей крещения Руси, это было еще при Горбачеве, это было действительно очень значимое историческое событие, потому что Русская Православная Церковь выходила вместе со всем обществом из-под позднего советского режима. И это празднование тогда, в 88 году, было связано и с довольно важным таким для общества обращением вообще к советскому опыту и отторжением советского опыта, поиском новой формы жизни какой-то. Поэтому был момент, когда это был чрезвычайно значимый праздник. Ну, видно, что в этом году, несмотря на всю программу, в том числе и государственной поддержки этого праздника, он не звучит реально. И этому есть простое объяснение, на мой взгляд. Дело в том, что сейчас контекст для этого очень тяжелый, потому что в целом российское общество сейчас находится, конечно, в довольно нервном и расколотом состоянии. Раскол этот касается не самой церкви и ее положения в обществе. Он касается, этот раскол, главного вопроса, обострившегося, так сказать, восприятия, вообще всех слоев общества. Это вопрос о том, куда вообще Россия идет после более чем 20-летнего периода постсоветского транзита. Дело в том, что, скажем, в 90-е годы и даже в начале нулевых, несмотря на все трудности, в целом общество понимало, что Россия идет, пусть медленно, с какими-то, так сказать, роковыми ошибками, тяжелыми уклонениями, но, в принципе, она идет в направлении современной европейской демократии, к которой рано или поздно она придет. И в этом мире церковь найдет свое правильное место, которое будет, собственно говоря, у нее и в дальнейшем сохраняться. Но вот вдруг с третьим сроком Путина выяснилось, что 20-летнее постсоветское развитие вдруг оказывается привело нас к ситуации, когда не очевиден этот европейский демократический выбор. Отсюда тень падает и на церковь, потому что, вообще говоря, Русская Православная Церковь действительно пострадала при коммунистах, это понятно. Во-вторых, она действительно объединяет людей не только демократически настроенных, но и тех, кто является сторонниками, скажем, какого-то авторитарного правления. Но при этом, в общем и целом, у нее есть большой социальный потенциал. Но в такой ситуации, как сейчас, на нее невольно падает тень и вопрос падает, а какова ее позиция в этом? Она чью сторону собирается занять? При патриархе Алексее, надо напомнить, даже в условиях тяжелого гражданского конфликта в 93-м году, патриархия и сам патриарх, и, в общем, московское духовенство занимало позицию над схваткой. Это очень существенно. Она себя не отождествляла ни с теми, кто борется на стороне, скажем, там, одной стороны конфликта, другой стороны конфликта, и выполняла примиряющую роль. Сегодня ситуация явно изменилась. Мы все чувствуем, что, к сожалению, Московская патриархия находится не над схваткой, а является частью одной стороны конфликта. Это очень опасная ситуация. Думаю, что, конечно, для всех нас было бы лучше, если бы церковь занимала бы позицию миротворчества и принимала бы сейчас как те силы, так и эти в обществе. Мне кажется, вот из-за этого напряженного состояния праздник юбилей крещения Руси проходит без такого искреннего общественного внимания.
В торжествах принимают участие епископы и государственные номенклатуры высшего уровня. При всем том, что это поведение для таких поводов обычное, все равно возникают разговоры о попытках возложить на православие миссию политического объединения так называемых православных государств.
Все-таки надо говорить о том, что вот все это государственный официоз, связанный с православием, с патриархией, его нельзя целиком приписывать всей российской власти, я бы так сказал. У нас есть внутри нашей нынешней правящей верхушки достаточно большая группа высокопоставленных чиновников, которых, наверное, лучше всего символизирует Владимир Якунин, старый коллега Путина и довольно важный член путинского, в кавычках, политбюро. Вот он и близкие ему люди являются постоянным производителем этого православного официоза в государственной политике. Но есть и люди, несомненно, которые гораздо более осторожно смотрят на присутствие церкви в государственном официозе. И когда вот сейчас реализуется вся эта программа создания такого, знаете, как бы условного Евразийского союза, его в реальности, конечно, не будет, потому что это будет все равно только лишь таможенный союз в лучшем случае. Но, конечно, никакого там государственного или квазигосударственного объединения не будет. Но под этот Евразийский союз начинается вот эта очередная волна эскалации таких надежд или игры вокруг того, что православие может быть объединяющим фактором для трех славянских народов. В политическом отношении это совершенно безнадежно, потому что все понимают, что реально православие, конечно, объединяет славянские народы де-факто в их литургической жизни. Но политически оно, конечно, их объединять не будет. Точно так же, как уже сегодня оно не объединяет там нас с Болгарией в историческом, в нынешнем выборе, ну и Сербии уже, и так далее, и так далее. Поэтому это печальная игра со стороны какой-то группы в нашей властной верхушке, которая, в общем, на самом деле не отдает себе до конца отчета, что она глубоко компрометирует и государство, и церковь этой игрой.
Если количество православных лоббистов во власти подсчету поддается сравнительно легко, то определение количества верующих, которые искренне празднуют некруглую годовщину православного христианства, задача нерешенная. По данным годовой давности социологов Левада-центра, 3/4 россиян относят себя к православным. Примерно такая же доля населения Белоруссии, но уже по опросам 2-летней давности. На Украине православных христиан не считали и того дольше. Но в любом случае эти группы еще настолько велики, что стоять рядом с патриархом при любом удобном случае для президента политически выгодно. В преддверии праздничной недели церковные иерархи делились в прессе своими соображениями о современной роли православия. Для Украины называли главным преодолеть раскол между православными церквями. В России подавали за главное нравственное и религиозное просвещение тех, кто относит себя к православным. Белоруссия прямо заявила, что празднует 1025-летие крещения Руси на государственном уровне. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Зачем Кремль организовал столь помпезные торжества в честь 1025-летия крещения Руси? Мы попросили нашего корреспондента Игоря Телина задать этот вопрос прохожим на улицах Саранска.
Отвлечь внимание от других каких-то вещей, те, которые как бы неприятности.
Кремль не знает, чем заняться. Пусть церковь свои юбилеи отмечает. Это не государство. Ну, крестили. А сколько атеистов в России? Какой это праздник? Пусть церковь отмечает свой праздник. Это такая же общественная, будем говорить, некоммерческая она считается в налоговых органах.
Чтобы отношения политические наладить с Украиной и с Беларусью, я так думаю, политический ход в этом, чтобы наладить отношения хотя бы на фоне вот такого события неровной, не круглой даты.
Я считаю, что переключить внимание людей от социальных проблем вот на эту ерунду.
Ну, наверное, для того, чтобы была какая-то единая объединяющая национальная идея, которую мы потеряли, очень-очень долго не можем найти. Вот, наверное, религия, это, может быть, станет одной из догм. Конечно, у нас светское государство, и тут вопрос очень тонкого требует решения.
Это политическая игра, чтобы укрепить политические свои устои. Церковь стремится все-таки опять возвыситься. И правильно, с одной стороны, может и будет у нас и вера, будет у нас и культура лучше. Ну, а видите, политики тоже играют.
Религия стала рычагом управления народом. И постоянно вот под влиянием религии государству надо находиться. Средства массовой информации задействовать. Вот это как раз выдумывается поэтапно праздник, связанный с религией. Я думаю, что это один из этапов влияния на людей.
Любая религия, что проповедует? Покорность. Какая бы ни была религия, она всегда проповедует покорность в людях. Вот так и здесь, и в данный момент. Им нужна покорность народа, как стаду баранов, значит, кнут, пастух с дубиной, с кнутом. Церковь не то, что, как сказать, она отделена, ничего подобного. Она прям старается играть чуть ли не первую скрипку.
Почитать историю крещения Руси надо, но усиливать и как-то утрировать постоянно, вот это молиться, креститься, это уже, конечно, на уровне государства, это лишнее.
Вот что отвечали на вопрос, зачем Кремль организует помпезные торжества в честь 1025-летия крещения Руси, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Небольшой опрос, как всегда, на эту тему «Радио Свобода» устроила и на своей страничке в Фейсбуке. Зачем Кремль организовал столь помпезные торжества в честь 1025-летия крещения Руси? Самый популярный вариант ответа с большим отрывом от других уже звучал сейчас в вопросе, который вы только что слышали, чтобы отвлечь людей от проблем. 17 человек считают, что это продолжение политики оболванивания людей, которыми благодаря таким празднованиям становится легче управлять. И лишь единицы выбрали вариант ответа, что забывать годовщину столь важного исторического события просто нельзя. Участвуйте в опросах «Радио Свобода» на наших страничках в социальных сетях, Facebook и ВКонтакте.
«Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит «Радио Свобода», в студии Марк Крутов. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня утром представители пограничной службы ФСБ России располагают официальным разрешением на въезд в страну для бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена. Он остается в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где провел уже больше месяца. На родине Сноудена, напомню, обвиняют в шпионаже за то, что он раскрыл секретные данные американских спецслужб о программах электронного слежения. Накануне в Шереметьево с беглецом встретился адвокат Анатолий Кучерена, который привез Сноудену чистые рубашки, пиццу и книги Достоевского и Чехова для ознакомления с русской культурой. Кучерена также подтвердил, что прошение Сноудена о предоставлении транзитных документов все еще рассматривается Федеральной миграционной службой России. Поездка Кучерена в Шереметьево вчера вечером вызвала большой ажиотаж среди журналистов, решивших, что адвокат везет Сноудену готовые документы, и американец вот-вот ступит на российскую землю. Ранее Сноуден, напомню, подал заявление, прошение о предоставлении ему политического убежища в России, однако о том, что он хочет навсегда остаться в этой стране, достоверно пока неизвестно. О странностях истории Эдварда Сноудена мой коллега Александр Гостев поговорил с политическим и военным экспертом Александром Гольцем.
Можно ли считать, что это совместный сговор Кучерена и Сноудена для того, чтобы неким образом привлечь к себе внимание, чтобы о Сноудене не забывали, или действительно произошло недоразумение?
Нет, я не думаю, что произошло недоразумение. Это часть какого-то плана. Ну, или надо предположить, что в этом недоразумении принимают участие, например, телеграфное агентство «Итартас», которое является государственным и которое ссылалось на некие источники. Поэтому я думаю, что это какая-то часть плана, поскольку у России в нынешней ситуации классический цуцванг. Чего не сделай, все обернется какими-то скверными последствиями. И поэтому, я думаю, люди конкретно, отвечающие за разруливание ситуации, заняты сейчас тем, чтобы придумывать огромное количество ложных ходов, чтобы выиграть время. Я думаю, в ближайшие недели будет делаться огромное количество таких фальшивых шагов.
Вся эта пицца, какие-то свежие рубашки, романы Достоевского и Чехова, все это напоминает какой-то бурлеск. Не могли бы они придумать некий план, ну, я бы сказал, более приличный с виду?
Ну, каждый придумывает в меру собственной фантазии. Так что кто-то принимал решения, которые привели к этой ситуации, а именно принять Сноудена на российской территории, разрешить ему сесть в самолет Аэрофлота. Фантазии и способности просчитать последствия у этих людей не очень хорошо.
Если говорить о психологическом состоянии Сноудена сейчас, ну, таких случаев было несколько, даже фильмы какие-то сняты, художественные, ну, не говорю уже о документальных, когда человек неделями находится в некой транзитной зоне. Он теряет, наверное, терпение или все-таки надеется? Мы условно с вами допускаем, что все это время он просидел в транзитной зоне, действительно.
Во-первых, я думаю, это далеко не факт, что он все это время сидел в транзитной зоне. Конечно, любой человек надеется на лучшее, но надо еще исходить из того, что Сноуден, официальный повод для его отъезда с Гавайев был лечение от эпилепсии, если я ничего не путаю. Это означает, что с психическим состоянием этого человека по-любому не все в порядке.
И случай в Шереметьево. Я уже говорил, что он был инакомичным. Все-таки для американской стороны, для американских властей, для Вашингтона, это скорее свидетельство странноватой позиции Кремля, сильной позиции Кремля или некой слабости?
Это скорее свидетельство того, что Кремль все-таки надеется на какое-то благополучное, полюбовное, я бы сказал, разрешение этой ситуации. Ведь если бы хотели нахамить американцам, чем мы занимаемся довольно длительное время, это сделали бы еще пару недель назад. Выдали бы Сноудену вид на жительство, устроили бы пресс-конференцию великого борца за гражданские права. Ничего этого сделано не было. Стало быть, можно сделать вывод, что у американцев оказались какие-то такие аргументы, перефразируя Марио Пьюза, которые нельзя проигнорировать.
О деле Эдварда Сноудена говорил Александр Гольц, с ним беседовал мой коллега Александр Гостев. Еще раз напомню, что по состоянию на сегодняшнее утро, по официальной информации погранслужбы ФСБ России, Эдвард Сноуден пока не располагает разрешением на въезд на российскую территорию. В эфире «Радио Свобода», программа «Свобода в полдень». В последней ее части, о новостях, не связанных с политикой, и первая из них, увы, печальная, сегодня в Санкт-Петербурге похоронят Георгия Гурьянова, Густава, ударника группы «Кино». Он скончался минувшую субботу от рака через 6 дней после возвращения из Германии, где подвергся очередному курсу химиотерапии. Георгий Гурьянов был ударником, аранжировщиком, автором басовых партий и бэк-вокалистом «Кино» с 1984 по 1990 год. Густав также участвовал в проекте Сергея Курехина «Поп-механика». Был известен и как художник. Вместе с Тимуром Новиком в 80-е годы стал одним из первых участников арт-группы «Новые художники», а с 99-го года входил в художественное движение «Новые серьезные». Георгия Гурьянова вспоминает мой коллега Дмитрий Волчек.
Георгий Гурьянов был одним из самых красивых людей в Ленинграде. В 80-е годы красивых людей почти не было, все были затюканные, одинаковые, по-идиотски одетые. На моего однокурсника напали какие-то оборотни на Невском проспекте только потому, что у него в ухе была серьга, и с наслаждением вырвали ее вместе с мочкой. Молодые люди, разглядывающие сегодня архивные фотографии Густава, так его все называли в то время, потом он этот псевдоним разлюбил, вряд ли понимают, какая отвага требовалась для того, чтобы в 84-м году одеваться и гримироваться так, в подражание британским новым романтикам. Это, впрочем, был только мимолетный образ. Густав походил на человека совсем другой эпохи, даже не на человека, а на вымысел, тоталитарную статую, гребца или дискобола из евгенической фантазии 30-х годов. Он рисовал своих перфектно спортивных двойников и сам был превосходной моделью. Совсем недавно на выставке «Асса» в Петербургской академии художеств я видел его замечательный портрет. Художник Евгений Козлов мудро выбрал анахроничный материал – мешковину, словно отобранную продразверсткой у несчастного середняка. Гурьянов был причастен ко всему значительному в ленинградском искусстве 80-х и 90-х. В группе «Кино» в «Популярной механике» мелькнул в фильме «Асса» и стал одним из самых последовательных художников-неоакадемистов, верных учению Тимура Новикова, считавшего, что любой сноб, притворно восхищающийся инсталляциями из ржавого железа, хранит в безупречном саду своего особняка драгоценную статую Аполлона. Такие статуи, ожившие в Олимпе и Лени Рифеншталь, вдохновляли Гурьянова, а из другого чудесного фильма Кэриэля Фассбиндера он похитил распутных моряков. Из советской живописи пришли к нему строгие юноши, авиатор и гребцы, утратившие верность ленинским заветам, но сохранившие эротизм. В загаженной Москве 91-го года Гурьянов и его друзья устроили первые рейвы «Гагарин-пати» и «Мобили». В огромном павильоне «Космос» на ВДНХ собрались все, кто выжил после краха империи. Красивых людей стало гораздо больше, в вип-ложе за бархатным шнуром пили коньяк чужестранные авантюристы, по танцполу бродил нетрезвый космонавт Гречка, а за пыльной портьерой валялся поломанный макет лунохода. Вряд ли участники хоть одной вечеринки из миллионов, прошедших в столице с тех пор, были счастливы так, как мы на ВДНХ, причем без всякого экстази, еще не добравшегося в ту пору до наших сугробов. В финале фильма «Груз-200» два счастливых молодых человека, выскользнув из клешней советских некрофилов, шагают по жуткой улице к светлой заре 90-х. Когда я смотрел этот несовершенный, но достоверный фильм, я сразу вспомнил Густава. Он был одним из божеств прекрасной эпохи, завершившейся задолго до его смерти.
Дмитрий Волчек о музыканте группы «Кино» Георгии Гурьянове, которого сегодня хоронят в Санкт-Петербурге. Ну а сейчас в программе «Свобода в полдень» сюжет из Германии. Сегодня открывается очередной, 102-й по счету, фестиваль опер Рихарда Вагнера в Байройте. Интересный в частности тем, что он проходит в год отмечаемого во всем мире 200-летия со дня рождения композитора, а также новой постановкой «Кольца Нибелунга» — цикла из 4 эпических опер, основанных на реконструкции германской мифологии, на исландских сагах и среди средневековой поэме «Песнь о Нибелунгах». О Байройтском фестивале рассказывает Юрий Векслер.
Звучит фрагмент из оперы Рихарда Вагнера «Валькирия». Запись юбилейного концерта в честь 200-летия со дня рождения композитора Зиглинда Эва Мария Вестбрук, Зигмунд Йохан Бота, дирижер Кристиан Тилеман. Байройт, 22 мая 2013 года. В Байройте не принято много говорить, там принято петь и о многом молчать, особенно о прошлом. Причины понятны. Прекрасную музыку Вагнера сопровождает множество теней и призраков прошлого, антисемитизм композитора и его потомков, личное присутствие на фестивалях Адольфа Гитлера, вовлеченность фестиваля в пропагандистскую машину нацизма, изгнание при нацистах сотрудников еврейского происхождения, часть из которых потом погибла в концлагерях. Трудная история. По большей части руководители фестиваля – правнучки композитора Катарина Вагнер и Ева Вагнер-Паския. Последняя вообще не дает интервью, а ее более молодая сестра по отцу Катарина, когда бывает вынуждена говорить с журналистами, уходит от ответов на трудные вопросы, а то и просто лепит неправду. Год назад в этом обвинил ее Ханнес Хеер, один из историков, кому сестры поручили исследовать семейный архив и обнародовать к юбилею всю правду о прошлом. Из намерений не вышло ровным счетом ничего. Можно все же надеяться, что пока это было только нежелание омрачать юбилей прадеда, и что до конца 2015 года, до конца первого срока царствования сестер Вагнер на Зеленом холме, на котором построен фестивальный театр, о прошлом станет все же известно больше. Да, нынешний фестиваль 102-й по счету, и тем не менее он, несомненно, юбилейный, так как проходит в год 200-летия Рихарда Вагнера. Поэтому и настроение у многих юбилейно-торжественное, говорит один из участников нынешнего фестиваля, немецкий дирижер Кристиан Тилеман. Байройтский фестиваль должен быть и оставаться местом Вагнера. Я бы и слово «место» написал в этом случае с большой буквы. Местом, где исполняют Вагнера, причем так, что это указывало бы и другим пути исполнения сочинений этого автора. С другой стороны, вы не должны забывать, что и в Байройте варят при помощи воды. Так же, как и в Метрополитен, в Вене и вообще везде варят на воде. Ну что ж, вода – субстанция важная, тем более, что с нее, точнее, с вод Рейна, а еще точнее, золото Рейна, опера вступления к циклу «Кольцо Нибелунга», и начался когда-то фестиваль. Об этом напомнила недавно еще одна правнучка композитора, известный фестивальный менеджер Ники Вагнер.
Es gibt ein schönes Wort von Pierre Boulez: «Байройт sei die Mutter aller Festspiele».
Есть прекрасная формула Пьера Булеза, сказавшего, что Байройт – это мать всех фестивалей. Поясню, это вынужденное несогласование по-русски, по-немецки «город женского рода». Ники Вагнер. Булез сказал это в двух смыслах одновременно. Байройт был основан, так как другие театры, придворные оперные театры, не могли поставить цикл «Кольцо Нибелунга». И тогда один решился построить собственный дом, свое пространство, и оно осталось и существует для потомков, и стало для них примером. Самое позднее, начиная с 70-х годов прошлого века, искусство уходит в новое специально создаваемое пространство, бывшие заводские помещения, в ангары, в церкви, и мы уже не осознаем, что когда-то был сделан первый шаг вовне, побег из традиционных коробок старых оперных зданий. Но Пьер Булез имел в виду еще и другой, чисто эстетический смысл. Сначала было сочинено «Кольцо», а затем возник фестивальный театр. И это, может быть, самое сенсационное в Байройтском фестивале. Именно поэтому он по праву остается матерью всех фестивалей. Итак, «Кольцо Нибелунга» вызвало к жизни Байройт. И именно «Кольцо» играет важнейшую роль в программе нынешнего фестиваля. – Трудно представить себе человека, который бы никогда не слышал тему полета Валькирии из «Кольца Нибелунга». Кольцо ставится и исполняется не каждый год. Последняя постановка была в 2016-е, является дебютом первого в истории фестиваля российского по происхождению дирижера Кирилла Петренко. Явление Кирилла Петренко особенно интригует многих, так как 40-летний дирижер уже несколько лет не дает никаких интервью. 12 лет назад Кирилл Петренко прославился на всю Германию, когда в городе Майнингене в Тюрингии, где он был музыкальным руководителем театра, продирижировал кольцом 4 раза по 4 вечера подряд, с паузами только между циклами, а не между спектаклями, как это делается, будет сделано и сейчас в Байройте. В годы, когда Кирилл еще давал интервью, он рассказал мне об этом в своем опыте.
В самом начале, когда меня пригласили работать над этим проектом, я написал письмо, что я не в состоянии, то есть это невозможно, физически и в качестве художника. Но мои письма и мои просьбы остались неуслышанными, и я ставил только один выбор, делать или не делать. Но я решил попробовать все-таки. И оказалось, что опыт был колоссальный и удачный. Потому что это произведение Вагнера «Кольцо Нибелунгов» понимаешь настолько целостно, что когда ты начинаешь дирижировать первый сегмент, ты уже знаешь, как закончится четвертый. Не только в качестве сюжета, а в качестве партитуры. И это, конечно, неимоверно помогает найти правильный подход для первого сегмента. В физическом отношении было очень тяжело, но с опытом стало легче даже. Научился немножко свои силы как-то расходовать.
Надо полагать, что опыт Майнингена пригодится Кириллу Петренко и в Байройте, где кольцо прозвучит трижды. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». И в самом конце нашего эфира мы вернемся к главной новости дня. Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал нарушение прав Михаила Ходорковского и Платона Лебедева во время рассмотрения так называемого первого дела ЮКОСа в Мещанском суде в Москве в 2005 году. Основной интригой накануне опубликования сегодняшнего решения было, признает ли Европейский суд нарушение статьи 6 Конвенции о правах человека. И, как мы только что выяснили, у адвоката Михаила Ходорковского Карины Москаренко суд признал нарушение этой статьи, а следовательно, как утверждают адвокаты, теперь есть правовые основания для отмены первого приговора по делу ЮКОСа и пересмотра дела. С Кариной Москаренко побеседовала моя коллега Наталья Джампаладова.
Удовлетворены этим решением. Мы долго ждали, чтобы суд сказал, что было нарушение фундаментального права любого обвиняемого на справедливое судебное разбирательство. Оно тотально нарушено, и равенство сторон, и несправедливость в принятии доказательств. Ну, в общем, все, о чем мы ставили вопрос. Так что, конечно, теперь в соответствии с российским законодательством, смотрите, да, 413-415 статья УПК, единственная возможная восстановительная мера, которую могла бы провести российское правительство, ну, правительство, это так, страна в деле, скажем так, власти Российской Федерации, это что? Это приговор. Ну и, конечно, это требует немедленного освобождения как последствия этого. Вот, собственно, пока все, что можно сказать, но то, что нарушена статья 8, то, что нарушена 34, то, что нарушен первый протокол права собственности, это все сопутствующие обстоятельства. А там не признаны кое-какие нарушения из тех, которые мы заявляли, потому что нет достаточных, может быть, доказательств. Это все третьестепенно. Первое и главное, нарушено фундаментальное право на справедливое судебное разбирательство, и это в соответствии с российским законодательством требует отмены приговора. И мы будем, конечно, говорить о том, что это требует и их освобождения, потому что приговоры были сложены, они теперь в едином приговоре определены, это приговор по второму делу, который тоже требует в связи с этим отмены, значит, и, конечно, освобождение наших подзащитных. Так что, конечно, мы очень рады, удовлетворены, надеемся в скором времени повидать наших наших подзащитных и донести до них все детали этого замечательного решения.
Уточню, шестая, да, то есть да, вот да. Эта статья, она получается...
Шестая статья на закон, да, она признана нарушенной, нарушена в части фундаментальных прав обвиняемых, подсудимых на представление доказательств, на равенство сторон в процессе. Вот это самое главное нарушение, которое не может быть по-другому восстановлено, отмена приговора.
Говорила адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг. О развитии событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго!
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 000...